Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. И мой гость сегодня Антон Наумлюк, журналист, главный редактор сайта «Грате». Антон, привет. Спасибо большое, что присоединился сегодня ко мне.
Добрый день.
К сожалению, так выходит, что Антона я зову в эфир тогда, когда что-то страшное, что-то очень плохое происходит в Крыму. Ну и вот и в этот раз, к сожалению, не исключение. 7 июля в дома к крымским татарам, в дома к гражданам Украины вломились силовики оккупационного правительства Крыма, задержали нескольких человек, примерно в десятке домов прошли обыски. Семерых, если мне не изменяет память, отвезли в семерых мужчин отвезли в СИЗО и, судя по всему, предъявляют им обвинения в причастности к организации «Хизб-ут-Тахрир». Что произошло? Кто эти семеро?
Действительно, произошли массовые обыски. Первое сообщение я получил о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в дома крымским татарам, причем эти сообщения сразу поступили из нескольких районов. Это такая была неожиданная совершенно ситуация. Сразу из Симферополя, из Бахчисарайского района, из Алушты поступили сообщения. Всего в итоге, это уже мы потом, конечно, к вечеру подвели какие-то цифры, всего в итоге прошло 11 обысков у 7 подозреваемых, и остальные прошли у родственников по месту их жительства. Задержали в итоге 7 человек, действительно, и одного не нашли, его не оказалось дома, его объявили в розыск сразу же, когда не обнаружили его дома. И сейчас вот непонятно, где он находится, Дильвер Меметов. Это, у него такая своя история взаимодействия с российскими спецслужбами. Наверное, стоит на ней как-то отдельно остановиться.
Давай попробуем.
Где-то с месяца полтора назад он пытался выехать. Он вообще давно работает во Львове, он уехал и живет там еще в самом начале аннексии, когда стало понятно, что притеснение по религиозному признаку, скорее всего, коснутся очень многих. Он, как и довольно многие крымские татары, выехал, уехал во Львов и периодически приезжал в Крым домой, к семье. И в очередной раз он приехал и попытался уехать с территории полуострова, и при пересечении админ-границы его останавливают пограничники, российские пограничники.
Это несколько недель назад, да, было?
Где-то с месяц, наверное, назад примерно, да. Его останавливают российские пограничники, отвозят его в отдел полиции в Джанкое, и якобы на него есть оперативка, ну, то есть какое-то описание человека, похожего на него, якобы совершившего преступление. Никакой оперативки, конечно, ему не предоставляют, проверить эти слова мы не можем, но, тем не менее, его отвозят в полицию, забирают у него документы, телефон, потом через несколько часов возвращают, говорят, ну, все, мы проверили, нет, вы не совпадаете, это не вы, можете проследовать дальше. Он берет все эти документы, телефон, возвращается опять к админгранице, к контрольно-пропускному пункту, пытается его перейти, его снова останавливают российские пограничники и говорят, нет, вы не можете перейти, смотрите, у вас в паспорте двух страниц не хватает, они вырваны. Ну, то есть очевидно, что полицейские или сотрудники ФСБ, которые его задерживали первый раз, просто вырвали страницы из паспорта для того, чтобы он не смог выехать из Крыма и пересечь админ-границу.
Давай я сейчас, извините, чуть-чуть в сторону так разговор разверну. Скажи мне, пожалуйста, а это обычная практика для оккупантов? Портить документы для того, чтобы не позволить человеку выехать на неоккупированную территорию? Или это вот применяется в каких-то там уж особо... по отношению к тем, кого они считают особо опасным, скажем так?
Ну, не совсем, чтобы прям такая практика общепринятая. принятая, хотя она даже не в Крыму используется. Я помню, были случаи еще до 2014 года, когда оппозиционных националистов из России не выпускали на разные форумы, на международные какие-то площадки, и в аэропортах буквально вот при них рвали так паспорта. Такие случаи действительно были, но в Крыму это стали использовать довольно систематически по отношению к тем, кто уже числится в рамках какого-то уголовного дела и кого не хотят выпускать, предполагая, что рано или поздно его надо будет задерживать. Такая ситуация уже возникала у крымских татар, которые уже после этого были задержаны в рамках дела Хизбут-Тахрир. И, в принципе, мы сразу же поняли, те, кто вспоминают этот случай, сразу же поняли, что, скорее всего, с Деливером Меметовым будет примерно такая же ситуация, и стоит ждать в какое-то там более-менее ближайшее время обысков и его задержания. Ну вот, собственно, так и произошло. Это действительно такой звоночек откровенный о том, что человек не хотят выпускать, потому что он находится на особом контроле и, скорее всего, будет задержан.
Скажи мне, пожалуйста, и тем не менее, не к одному ему пришли, да, пришли еще по один, ну, еще по 10 адресам, всего по 11 адресам. Это нормальная практика? Мы вот очень часто слышим, нормально с их точки зрения, конечно, с точки зрения оккупантов, мы очень часто слышим именно про массовые обыски. Mm-hmm. Они всегда приходят сразу в несколько домов? Или просто, скажем так, не очень это заметно, но они постоянно приходят куда-то еще по одному, в какой-то один из домов?
Ну, вообще, по логике развития уголовного дела, которое им потом придется представлять в прокуратуру, а потом защищать в суде и пытаться посадить этих людей, то если это ячейка Хизбут-Тахрир, а мы говорим о деле Хизбут-Тахрир, организация, которая признана террористической в России и свободно действует в Украине и большинстве европейских стран. Это, кстати, сегодня вот эти обыски последние. Последнее задержание – такой особый случай. Наверное, мы будем, когда говорить об итогах, скажем, о заявлении Евросоюза в этом отношении.
Непременно, да.
Да, один из первых вообще случаев реакции вот такого очень юридически грамотного уровня, когда Евросоюз, в частности, а до этого другие организации, заявляют о том, что какое угодно может быть законодательство. В 2003 году организация признана в России запрещенной и террористической, и с этого времени начинают преследовать ее участников. Так вот, какое угодно может быть национальное законодательство у вас, вы можете преследовать, раз вы это приняли как решение законного уровня, но в Крыму вы не имеете права распространять российское законодательство на украинскую территорию. И вот такая реакция – это довольно неожиданный и очень хороший признак. Но вернемся к обыскам. Вообще, по уголовному делу, по логике уголовного дела, если есть ячейка какой-то организации запрещенной, то должен быть руководитель ячейки, должны быть члены ячейки. Поэтому чаще всего приходят действительно сразу к нескольким людям. Чаще всего это люди, у которых выявлены с путем агентурного наблюдения, внедрения своих людей, допустим, в мечети, или с помощью прослушки, которая устанавливается в домах или в той же мечети. То есть выявлены связями между этими людьми, за ними приходят, и здесь тоже есть свои нюансы, связанные с тем, что Хизбут-Тахрир, как организация, которая проповедует ненасильственный путь распространения довольно радикального ислама, но тем не менее ненасильственный, поэтому никто не доказывает, и силовики в том числе, и в суде никогда это не прозвучит, никто не доказывает, что они готовили какие-то теракты, готовили захват там власти или еще какие-то насильственные действия. Доказывают достаточно, доказывать их связи и принадлежность к этой организации. А для этого достаточно прослушки, встреч этих людей в мечети, например, где они обсуждают какие-то религиозные, политические вопросы, где они обсуждают там ситуацию на Ближнем Востоке, например, или просто обсуждают свое отношение к аннексии и действиям российских правоохранительных органов в Крыму. И этого вполне достаточно, чтобы сказать, вот смотрите, есть организатор, он очевидно здесь из там прослушки выступает как учитель, который заводит разговор и там дает тему для разговора. А вот есть его члены этой ячейки, которые с ним вместе приходят в мечеть, ее обсуждают, у нас все это зафиксировано, там был внедренный агент, на нем было прослушивающее устройство, проведена экспертиза, экспертизу проводят те же самые специалисты ФСБ, поэтому понятно, что результат ее будет изначально однозначно обвинительным. И этого достаточно для того, чтобы дело вступило в суд. Поэтому массовость обысков, она присутствует почти всегда в этих делах, потому что нужна ячейка, нужен организатор, нужны члены. Иначе получается, что силовики не провели свою работу, не выявили организатора ячейки или не выявили там всех членов. А с другой стороны, вот эти обыски последние, они какие-то очень странные, потому что если посчитать, сколько ячеек вытекает из числа задержанных, то только трое входят в одну ячейку в Бахчисарае. Причем возглавляет ее, по версии ФСБ, инвалид первой группы, невидящий совершенно людей, он потерял зрение в автокатастрофе в 2009 году, Александр Сизиков. Это вообще-то русский по национальности, принявший ислам, но надо сказать, что у силовиков, у правоохранителей на людей, которые переходят в ислам, гораздо больше внимания и гораздо больше агрессии, чем на тех, кто изначально родился в исламских семьях и там с рождения эту религию поддерживает. Поэтому вот это единственная ячейка из трех человек. Сизиков и еще два жителя Бахчисарайского района.
Но при этом задержано семеро.
Да, а все остальные – это люди из отдельных совершенно ячеек. Кто-то, у кого-то первая статья, первая часть статьи 205.5 участие или организация, террористическая организация. То есть он идет как организатор, как глава ячейки, но нет членов, которые бы в эту ячейку входили. У других людей, у задержанных, обвинение только в принадлежности к ячейке террористической организации, нет руководителя. И такое ощущение складывается, что этих людей, за которыми, очевидно, давно следили, за которыми был какой-то присмотр, это, например, понятно, исходя из ситуации с Деливером Меметовым, про который мы обсуждали в начале разговора, что его за месяц, там, да, за несколько недель, уже зная, что его, скорее всего, задержат, просто не дали ему выехать, порвав паспорт. Понятно, что за ними следили, они были уже во всех базах, но, с другой стороны, явно не была проведена какая-то работа оперативная, поэтому похватали вот все крохи, которых дотянулись. И сейчас фактически силовикам предстоит еще из этих задержанных, ну, трое вот уже в одной ячейке есть, а остальные четверо задержанных, из них придется лепить какие-то ячейки или их прикреплять к уже состоявшимся уголовным делам, тем, которые уже расследуются. Например, в Алуште есть свое уголовное дело, в алуштинской группе Хизбут-Тахрир. Вот, скорее всего, те, кто был задержан в Алуште, они будут прикреплены к этому делу и будут силовики доказывать, что они принадлежали к этой ячейке, связаны с ними и так далее.
Скажи мне, пожалуйста, это вот действительно впервые, да, такое дело, когда людей вловят принадлежащих, как они сами утверждают, к разным ячейкам. С чем это может быть связано? Так вкратце, потому что у нас около двух минут до конца этой части программы. С чем это связано? Если раньше брали все ячейки целиком в их представлении, то теперь ловят людей, которых приписывают к каким-то разным отделениям организации. Почему?
Ну, я это связываю только с недоработкой самого следствия, то есть с недоработкой оперативной деятельности самих спецслужб, поскольку, если нужно, понятно, что они все эти связи найдут, все эти записи у них будут, и людей они, ну, фактически в неограниченном количестве могут задерживать и прикреплять, и делать, и лепить из них любые ячейки. Достаточно сфотографироваться рядом с человеком для того, чтобы в суде это было и представлялось как связь между людьми. Ну вот смотрите, они же знакомы, и мы сейчас докажем, что они составляли ячейку запрещенной организации, потому что они обсуждали вопросы, а эксперт говорит, что это обсуждение относится к Хизбут-Тахрир. Все, этого достаточно. Но здесь очевидно, что то ли торопились, то ли вот не доработали и решили потом сделать. Я еще, наверное, после перерыва уже скажу о некоторых нюансах, которые стали ясны после посещения ФСБ, после задержания. Вот они свидетельствуют о том, что следствие еще не доработало, еще не доделало, не дошло до конца.
Давай после перерыва сразу об этом и поговорим.
Мае слово.
Антон Наумолюк, напоминаю, гость сегодняшней программы, главный редактор сайта «Краты». Обсуждаем новые аресты, новые задержания в Крыму. А как и обещали, да? Расскажи, пожалуйста, какие странности? Вообще, начнем с того, что вообще очень странно, что людей, которые не совершили никаких террористических актов, никого не призывали к насилию, наоборот, проповедуют ненасильственные изменения общественно-политического строя, привлекают, сажают на какие-то безумные сроки, как сталинистов. Но даже в этой людоедской логике есть, да, какая-то последовательность. А сейчас эта последовательность, насколько я понимаю, с самими людоедами была нарушена.
Ну да, действительно, когда адвокаты приехали, адвокатов традиционно не пустили на обыски ни в одном случае, то есть везде адвокаты приехали на обыск, когда он еще шел, и их не допустили до своих подзащитных. Сразу скажу, что в суде, когда адвокаты об этом начинают заявлять, то обвинение сразу же отвечает, что нет, посмотрите, мы же звонили, мы же позволили ему позвонить. А он пригласил адвоката, но адвокат почему-то не пришел, мы не знаем почему. И даже если этот адвокат в суде защищает человека и говорит, слушайте, вы обманываете, я стоял за дверью, я стучался, просил мне открыть, а вы мне там на протяжении полутора часов в этом отказывали, это, конечно, суд игнорирует. Вот это буквально в Ростове в военном суде мы наблюдаем довольно часто такую ситуацию. Так вот, адвокатов в этот раз тоже не пустили. Потом они уже приехали в управление ФСБ на бульваре Франко в Симферополе для того, чтобы провести первичные следственные действия. То есть сначала людям объявляют о подозрении в совершении преступления, потом уже им предъявляют обвинение, и они уже приходят в статус обвиняемого. И все эти действия должны сопровождаться наличием адвоката, который должен зафиксировать не нарушение прав своего подзащитного. Обычно и довольно часто ФСБшники, особенно если дело касается, ну, каких-то шпионских, диверсантских дел, нетрадиционных, скажем так, в кавычках, для Крыма дел крымских татар, которых чаще всего берут по Хизбут-Тахрир, по обвинению в Хизбут-Тахрир. А вот если это какие-то диверсантские шпионские дела, чаще всего приглашают своих карманных и послушных адвокатов, которые подписывают вообще все, что угодно, в том числе видя наличие пыток, например, ну то есть следы пыток на человеке, никогда об этом не скажут, потому что это свои адвокаты, которые работают со спецслужбами, и таких в Крыму довольно много. Но вот крымским татарам пускают, чаще всего приглашают уже известных адвокатов, которые ведут десятки этих уголовных дел и защищают сотни людей.
Извини, я сейчас тебя перебью еще раз. Скажи мне, пожалуйста, а почему к крымским татарам, к задержанным по вот этим вот террористическим статьям людям пускают адвокатов определенно честных, понятно, что не аффилированных ни с какими вот этими вот мерзавцами из оккупационных каких-то администраций, зная, что, в общем, даже самый лучший адвокат все равно не вытащит из карательной пасти человека или по каким-то другим причинам?
Ну, здесь, мне кажется, два момента, один из которых очень красноречивый. Их пускают, потому что люди, которых задержали, совершенно не опасны. И сами силовики это прекрасно понимают. Что никакие из них, конечно, не террористы, а это там родители 13 детей, как там Сервер Закирьяев, например, Бахчисарай и так далее. То есть террористы из них никакие, опасности они никакой не представляют, ничего они сделать в свою защиту не могут. Почему бы не пустить к ним обычных честных адвокатов, да пусть подписывают все, что хотят. Это первое. А второе, это как бы такой, знаешь, плюс, который мы видим и который для нас очевиден. А вот минус, который тоже очевиден, это в том, что бы ни делали адвокаты, как бы ни подписывали, и какие бы показания ни давали сами задержанные, в принципе, для дела это уже ничего не значит, потому что все дело строится, вот как я говорил, на либо внедренном агенте, на прослушке и на экспертизе, которую делает сама ФСБ. То есть нет никакой необходимости вытаскивать из них признательные показания. Пытают зачем? Для того, чтобы выбить признательные показания. В данном случае этого не нужно делать, и поэтому их никто не трогает, и поэтому совершенно безопасно пригласить адвоката, который будет смотреть за соблюдением всех прав задержанных. Ну вот все они отказались по 51 статье Конституции давать свидетельские показания. 51 статья позволяет не свидетельствовать против себя. силовикам даже и не нужно это. Ну, то есть не хотите вы давать показания, не хотите признательные давать, да хорошо, в суде все равно все прокатит. И, к сожалению, практика показывает, что так и есть. Адвокаты приехали в управление ФСБ вместе с, к своим задержанным, которые там уже находились, и тут началась какая-то не очень объяснимая спешка со стороны следователей. Такого никогда раньше не было. Они мало того, что в один день сразу предъявили сначала подозрение, потом обвинение. Ну, такое могло быть, но не всегда. А дальше в один же день они начали пытаться отобрать у них образцы голоса у задержанных. Образцы голоса отбираются для того, чтобы прослушка, которая была записана с помощью секретного устройства, чтобы эти записи с прослушки соотнести с людьми, которых они задержали. То есть им нужен образец, который эксперт сравнивает и говорит, да, это вот человек, это вот там задержанный из Бахчисарая, обычно они идут под литерами там М1, М2 и так далее. И вот для того, чтобы это сравнить, нужен образец голоса. Обычно это отдельное следственное действие. На него приглашают адвоката отдельно, привозят задержанного. Все это обставляется кучей бюрократии, кучей составления бумаг. А в данном случае это все очень торопились сделать прямо в один день. Я знаю, что задержанные отказались от этой процедуры. Они имеют на это право. Образцы голоса, понятно, что они же разговаривают, их, в принципе, могут записать кто угодно, но формально в суде записанный голос, не оформленный как следственное действие, не должен учитываться. То есть не имеет права эксперта его сравнивать.
Но мы же прекрасно понимаем, да, к сожалению, чем закончатся все эти суды. Или все-таки есть какие-то надежды на оккупационный суд?
Никаких надежд, я думаю, не питает никто, ни защита, ни сами задержанные, ни их семьи. Все прекрасно понимают, какой будет конечный результат там, через там, полтора года, например, ну или меньше, судя по торопливости следствия. Но здесь вопрос, это мы тоже давно с тобой и часто довольно обсуждаем, о том, что все эти действия, противодействие силовым структурам и следствию, которое может фальсифицировать документы, может сфальсифицировать эти образцы голоса и сказать, мы отобрали, а вот смотрите, тут подпись стоит адвоката, мы просто правильного адвоката не нашли, там спал он, по телефону не вызвонили его, поэтому пришлось вот какого-то своего приглашать. И с этим невозможно бороться. Но все эти моменты, все эти крошки, которые мешают следствию быть ну, правильным, законным, там, да, и хотя бы. Хотя мы, конечно, говорим в рамках Крыма и про законность здесь вообще изначально говорить не приходится. Но вот они нарушают эту логику следствия. Они очевидны для внешнего наблюдателя, для международных экспертов, для правозащитников, для тех юристов, допустим, Евросоюза или там Совбеза ООН, например, которые потом оценивают эти действия и приходят к выводу, что они незаконны, что эти данные сфальсифицированы следствием, а здесь незаконно применили к нему там какое-то уголовное право к человеку и так далее. И вот для этого, для действий, которые потом вытекают в иск в Европейский суд по правам человека, ну, фактически работают адвокаты, понимая, что с российской системой, с этой машиной, которая раздавливает людей по своему пути, они, конечно, не справятся, но защищаться в Европейском суде по правам человека, например, или с помощью международных институций, они должны и ставят это, по всей видимости, своей целью.
Скажи мне, пожалуйста, а какова судьба вот этих самых исков в международные суды? Какова судьба обращений в международные инстанции как раз с жалобами на незаконность действий оккупационной власти? Чего-то удалось добиться? Кого-то удалось вытащить из тюрьмы? Я не знаю, может быть, на кого-то из этих людоедов санкции удалось наложить? У него что-нибудь отобрали где-нибудь дом на Лазурном побережье? Или это настолько долгий и бесконечный процесс, что мы, в общем, просто находимся и по-прежнему в режиме ожидания?
С одной стороны, долгий из-за одного момента. Все иски, которые касаются Крыма, начиная с иска Олега Сенцова и Саши Кольченко, которые до сих пор лежат в ЕСПЧ, и они приняты по упрощенной и ускоренной программе, и коммуницированы фактически сразу же после подачи и так далее, вот все эти иски, включая их и иски крымских татар по разным вопросам, от преследования, незаконного преследования до запрета на мирные собрания, например. Таких исков тоже подано довольно много, особенно после 2018 года, когда сразу почти 100 человек задержали после одиночного пикета. Одиночные пикеты, разрешенные по закону, а тут задерживают по всему Крыму, и почти, ну, вот сколько задержанных, столько исков поступило в ЕСПЧ. Так вот, они все лежат, они все отложены, потому что Европейский суд по правам человека заявил, что должен сначала рассмотреть основной иск Украины к России по аннексии Крыма, а потом уже, вытекая из решения по этому иску, должны быть рассмотрены все остальные иски, связанные с нарушениями прав человека уже после аннексии в связи с тем, что на полуострове присутствуют российские власти, российские войска.
А что там доказывать-то? Все что... же очевидно. Они сами не скрывают того, что это они, в отличие, например, от Донецка и Луганска, они сами там развешивают свои флаги, они сами назначают себе... Они там вот этот самый этот потешный провели потешное голосование по потешным изменениям в их конституцию, без того не работающую.
Ну, я так понимаю, что заседание по этому иску и вообще рассмотрение этого иска, если я не ошибаюсь, назначено на чуть ли не сентябрь. И поэтому я надеюсь, что мы скоро хотя бы узнаем, ну, какая судьба будет у него или сколько лет ему придется еще быть в статусе рассматриваемого. Но здесь интересна, конечно, позиция России с точки зрения того, как она будет доказывать недоказуемое. Но я думаю, что, как обычно, все это свернется к вопросу о законности или незаконности проведения так называемого референдума в 2014 году и его последствиям. То есть, типа, имеет территория на самоопределение и создание собственного государства, а потом присоединение к другому государству по международному праву и так далее. Я думаю, что исключительно обычная риторика, которую мы и так уже слышали, она будет использоваться. Но от решения этого иска зависит судьба всех десятков, если не сотен, наверное, уже исков о нарушении прав человека в Крыму, прежде всего по числу просто большинство крымских татар. Единственное, что удавалось добиться от ЕСПЧ, и то это решение никогда не исполнялись на территории Крыма российскими властями, это спасение от пыток и от условий содержания, которые могли привести к смертельным исходам. Я говорю прежде всего про Энвера Бекирова, состояние здоровья которого... Это очень пожилой и с очень плохим здоровьем крымский татарин, которого обвиняли, и до сих пор, кстати, обвиняют, суд-то по нему так и идет, в незаконном перевозке взрывчатки в Крым с непонятными целями. Так вот, его состояние здоровья было таковым, что пришлось обращаться в ЕСПЧ за срочными мерами, и действительно Европейский суд прислал буквально там на следующий день постановление, чтобы Россия вывезла из тюрьмы, из следственного изолятора Бекирова в гражданскую больницу и оказала ему медицинскую помощь. Вот как угодно изворачивались российские власти, но они не сделали этого, они не соблюли это решение, они прислали к нему врачей, его отправили в медчасть самого СИЗО. Но вот и таким образом отчитывались перед Брюсселем, но вот решить что по решению ЕСПЧ, сделать по решению ЕСПЧ, они так и не стали. Поэтому, ну, к сожалению, вот такие итоги, да.
Давай еще один короткий перерыв, а потом вернемся.
Мае слово.
Возвращаемся к разговору, возвращаемся в эфир. Скажи мне, пожалуйста, Антон, а сколько сейчас задержанных всего по вот этим вот выдуманным делам, когда людей в Крыму судят фактически за веру или там за книги, за разговоры на кухне, за разговоры в мечети, которые, ну, по большому счету, ничем не угрожают оккупантам, ничем не угрожают там Кремлю, его ставленникам, всяким Аксеновым и прочим. Сколько сейчас таких людей?
Ну, вот мы подсчитывали, когда очередные задержания произошли, без задержанных вот день назад таких людей по делу Хизбут-Тахрир было, 67 человек. 5 человек из них находятся в розыске, 3 человека уже отбыли наказание, а остальные – это вот люди, которые, то есть больше 60 человек, под 70 человек – это люди, которые находятся под преследованием. Они либо уже в судебном порядке сейчас их дело рассматривается, либо они находятся на стадии следствия и сидят в следственных изоляторах, в психушке, где они должны пройти месяц принудительной психиатрической экспертизы.
А это для каждого такая история предусмотрена?
Да, для каждого, кто идет по террористической статье. Следствие таким образом пытается избежать результата, если вдруг человек будет признан невменяемым, то его освободят от уголовной ответственности. Понятно, что все это совершенно вменяемые, здоровые психические люди, и всем это очевидно, но вот формальную такую совершить с ними такое действие, как месяц в психиатрической клинике, что очень тяжелое для них вообще время, когда они находятся в среде людей, которые страдают психическими заболеваниями, а отношение к ним примерно такое же, то есть врачи не очень разделяют, кто там экспертизу проходит, а кто на лечение приехал. Поэтому это довольно тяжелое время для всех. Не скажу, что вот это однозначно какая-то карательная психиатрия, но довольно многие правозащитники именно так и заявляют о том, что массовость отправки людей, задержанных в психиатрическую клинику, говорит о возвращении практики, советской практики карательной психиатрии. Поэтому вот почти 70 человек. Но тут еще одна цифра, конечно, нужно ее всегда помнить, что вот эти почти 70 человек – это на самом деле больше 180 уже несовершеннолетних детей, оставшихся без отцов. То есть это огромные многодетные традиционные исламские семьи, в которых там до десятка человек детей. И вот сейчас эти дети в числе 180, больше 180 человек остались без отцов, и каждое такое задержание – это удар не только по человеку конкретному, это удар по семье, по его детям, по всем родным, которые с ним связаны. То есть это огромное число связанных с задержанными людей. Их судьбы тоже ломают.
Этим семьям, этим детям, женам тех мужчин, которые часто на многие годы уходят в тюрьмы, как-то помогают? Есть какое-то, не знаю, не очень хорошее слово, но тем не менее, низовое движение помощи? Сами их соседи, может, как-то организуются в какие-то комитеты помощи? Не знаю, как это правильно назвать.
Это я всегда, когда так рассказываю об этом, я говорю, вот это как раз доказывает, что Крым не Россия в том числе. Потому что в Крыму образовалось, особенно среди крымских татар, просто украинских активистов выбили еще в 2014 году и разбили их настолько, что даже организации, которые культурные организации украинские, которые существовали, их почти задавили почти полностью. А вот крымско-татарские задавить и не смогли, и не могут, хотя они подвергаются постоянному давлению. Во-первых, появилась крымская солидарность в 2015 году, когда стало понятно, что число задержанных и, соответственно, семей, которые остаются без поддержки, выросло уже настолько и будет расти дальше, что нужна какая-то солидарность. Образовалась организация «Крымская солидарность», которая как раз состоит из адвокатов, из активистов, из семей задержанных, и они оказывают как юридическую поддержку, то есть контролируют весь юридический процесс помощи, так и просто вот помощь детям, помощь семьям, финансовая помощь и так далее. Во-вторых, есть организация «Безим Балалар». Организация, которая занимается помощью именно детям задержанных, и это довольно успешная организация, она действует только на спонсорские деньги, на помощь, которую приносят сами же чаще всего крымско-татарские там, бизнесмены, вообще активисты собирают и помогают этим детям, поддерживают их. И причем не только как-то развлекательно, но, например, у них есть детские психологи, которые работают с детьми, пережившими там по одному, а в некоторых семьях есть и по несколько обысков. И это довольно страшный удар по детской психике, и врачам приходится с ними работать. И это должны быть специализированные врачи, которые работают с детьми, находящимися в состоянии посттравматического синдрома. Ну и украинское государство несколько лет назад начало помогать единовременной помощь семьям. Каждый год они имеют право на такую помощь. И, в общем, я знаю, что органы, государственные органы в Херсоне довольно лояльно относятся к таким семьям, потому что понятно, что им тяжело и постоянно пересекать админграницу, и какие-то документы предоставлять и так далее, которых невозможно взять, например, в российских органах власти. Поэтому вот помощь складывается из этого. Очень многие адвокаты работают как так называемая pro bono, то есть только для того, чтобы помочь без оплаты. Правозащитные организации, конечно, следят за Крымом и стараются таким семьям тоже помогать. Ну, в общем, понятно, что это такой огромный процесс мирного противодействия давлению, прежде всего идущий снизу, то есть это Крымская солидарность и Безим Балалар. Ну и, к счастью, вот за столько лет аннексии постоянного давления на крымских татар, прежде всего на украинских активистов, сложилась хоть какая-то коалиция из государства и правозащитных организаций, которая тоже за этим следит и помогает.
Я еще обратил внимание, что несмотря на постоянное давление, несмотря на угрозу арестов, каких-то там, значит, вот этих выдуманных судебных дел и так далее, многие люди, в том числе, в общем, достаточно пожилые, пришли вчера, по-моему, к зданию так называемого Совмина. И вот от ставленника вот этой оккупационной марионетки Аксенова потребовали извиниться за его похвалы в адрес силовиков, которые пришли в дома мирных людей, задерживали их. То есть люди, они тем самым же, вот они демонстрируют, мы тебя не боимся, мы тебя, обезьяна такая, вообще презираем.
Ну, это вообще был уникальный совершенно случай, когда действительно десятки пожилых крымских татар, очень уважаемых людей, пошли от здания суда, пришли под здание Совмина в Крыму, да, и начали требовать разговора с Аксеновым. Причем они требовали не того, чтобы он их принял, а того, чтобы он вышел к народу и ответил за свои слова. Потому что сразу после... Ну, вообще это у Аксенова в принципе довольно часто, ну, то есть после каждого задержания, но в частности их, конечно, возмутили его слова после задержания вот последних, когда он безапелляционно совершенно написал, что вот террористы вот раскрыли террористические ячейки, задержали людей, поблагодарил сотрудников ФСБ в этом, обвинил Украину в том, что до 2014 года она потворствовала распространению Хизб-ут-Тахрир и радикализма, исламского радикализма на полуострове и так далее. Ну, то есть еще не признанных виновными людей фактически назвал террористами, совершенно не стесняясь этого, и понятно, ну и, наверное, даже не задумываясь о том, о презумпции невиновности хотя бы, да, не говоря уж о каком-то человеческом просто... И этическом отношении. Но вот в эти десятки пожилых людей пришли требовать от него извинений, требовать объяснений вообще за свои слова. Аксенов не вышел и прислал руководителя Госкомнаца, который, в общем, должен, по идее, быть ответственным в структуре российской власти в Крыму, должен быть ответственным за вот межнациональный диалог. Он вышел, сначала попытался... ну, как-то договориться, чтобы пришли на следующий день, сформировали, ну, каких-то представителей, ну, то есть сделали все формально, нашли там своих представителей, и только они бы пришли к Аксенову. Но люди с этим не согласились, они требовали все равно разговора с Аксеновым напрямую, и вот так прямо сейчас. В итоге договорились на том, что представители завтра действительно от крымских татар придут. Здесь, конечно, иезуитская логика о том, что в Крыму действуют еще карантинные меры. Так сказать, они их причем не называют карантинными мерами, они называют это меры повышенной безопасности в связи с распространением коронавируса. Поэтому якобы нельзя собираться большим числом, но типа вот можно прийти 5 человек к Аксенову. А вот если все решат, что действительно нужно поговорить с народом, тогда вот Аксенов вместе с ними выйдет и поговорит с людьми, которые придут на встречу. Ну, в общем, посмотрим, чем это сегодня закончится, эта история. Вообще-то такие разговоры уже и такие попытки уже были в 2014, например, году, когда стали пропадать люди, и крымские татары пошли тоже требовать прекращения похищения людей. И после похищения Ирвина Ибрагимова в 2016 году в Бахчисарае тоже такая попытка была. И в итоге были задержаны на подходе к Совмину, были задержаны те, кто шли на разговор с Аксеновым. Посмотрим, как в этот раз отреагируют российские власти.
У нас с тобой остается до конца программы около 2 минут. Хочу спросить, что-нибудь стало известно о судьбах пропавших людей вот в первые годы оккупации? Тот же Ирвин Ибрагимов. Мы как-то приблизились к пониманию того, что с этими людьми, где они могут находиться?
Нет вообще никаких данных. То есть есть только сведения о тех людей, которые похищали и потом... И, по всей видимости, в этом были задействованы люди Гиркина, которые только-только вот тогда пришли в Крым, приехали в Крым для захвата. Их отпустили, обменяв на захваченных, наоборот, боевиков. Но это были самые первые вот дни в аннексии, еще такая неразбериха. А вот люди, которые... И плюс мы знаем, конечно, судьбы тех, кого похитили и кого потом нашли, к сожалению, погибшими. Там, начиная с Ришата Аметова, первой жертвы аннексии Крыма, и заканчивая там десятками людей, несколькими десятками. А вот о тех людях, которых похитили и скрывают свою роль за российские силовики в похищении, о тех мы ничего не знаем. И на протяжении вот уже многих лет фактически мы не знаем ни о судьбе Эрвина Ибрагимова, ни о судьбе других крымских татар и украинских активистов, которые были похищены и просто пропали вот вообще бесследно. Где-то год назад или полтора года назад адвокаты пытались добиться понимание результатов следствия, которые, потому что формально же следствие было, российские силовики проводили следствие, но, как говорит отец Ирвина Ибрагимова, говорил мне, ну что, они в своих карманах, что ли, будут его искать? Понятно, что они ничего не найдут. Но вот адвокаты пытались этот процесс следствия хоть как-то реанимировать и хотя бы результаты узнать. То есть кого опросили, вы кому обращались, кого вы спрашивали о том, где он находится, там, где он может быть. Но в итоге и даже эта попытка фактически не удалась. Мы знаем, что следствие есть, что оно было. Какие-то формальные переписки между ведомствами, там, между полицией, ФСБ там, и так далее велись. Но в итоге, конечно, никаких результатов. Мы ничего этого не знаем.
Спасибо тебе большое, Антон. Несмотря на очень тяжелую ситуацию, Антон Наумлюк продолжает следить за происходящим в Крыму, информировать всех нас о том, как люди вынуждены сопротивляться давлению со стороны оккупационных властей. Еще раз благодарю тебя и напомню, Антон Наумлюк, главный редактор сайта «Град», и был гостем сегодняшней программы «Мое слово». На этом прощаемся. Всем всего хорошего. Берегите себя.